Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. В России вновь повысились акцизы на бензин. Президент Турции призвал Россию возобновить сотрудничество. Возможность выдачи Надежды Савченко Украине сегодня допустил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Владимир Путин утвердил план борьбы с коррупцией. В России с 1 апреля прекращают работу центры для реабилитации слепых. Работники столичного метро намерены выйти на митинг из-за опасных условий труда. В Санкт-Петербурге найден мертвым журналист Дмитрий Целикин. 1 апреля соцсети и новостные ленты СМИ традиционно заполнились фейковыми сообщениями. Но и синоптики предсказали ненастные выходные в Москве.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
С сегодняшнего дня акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли. Ставка акциза на бензин повышена на 2 рубля в расчете на литр бензина. Таким образом, акциз на бензин 5 класса до 31 декабря будет составлять 10 130 рублей за одну тонну. Ставка акциза на дизельное топливо выросла на 1 рубль до 5 293 рублей за тонну. Это уже второе повышение акцизов на топливо с начала года. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 февраля. С 1 января ставка на бензин выросла на 36% до 7,53 рубля за литр. Ставка на дизтопливо увеличилась на 20 рублей 3 копейки до 20% до 4 рублей 15 копеек за литр. Последний раз дважды за год акцизы росли в 2013 году. Дополнительные доходы бюджета от повышения ставки могут составить в текущем году почти 90 миллиардов рублей. 1 марта замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин заявил, что повышение акцизов не приведет к необоснованному росту цен на топливо. Мы рассчитываем, что все-таки ситуация будет такова, что цены будут меняться близко к темпам инфляции, отметил чиновник. Вот как сегодняшнее повышение прокомментировал вице-президент и пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев.
В связи с повышением акциз на бензин и дизельное топливо в стране, можно ли здесь ожидать рост цен на бензин, на сколько и в какие сроки, как вам кажется?
Алгоритм по времени предугадать трудно, поскольку мы понимаем, что компании, особенно такие как Роснефть, которые к тому же еще и социальную ответственность определенно несут, они будут стремиться сдерживать цены. Но надо понимать такую вещь, что акциз является частью себестоимости. Например, в нынешней цене там 92-го бензина, примерно, если брать на начало года где-то, да, акциз составлял где-то 16%. Понятно, что суть акциза, его природа такова, что его в конечном итоге платит потребитель. Существует такая идея, что, компании нефтяные могут снизить маржу и, свои, аппетиты укоротить и таким образом сплатить акциз из неких сверхприбылей. Так вот этих сверхприбылей нет. Дело в том, что новый маневр вообще привел к тому, что маржа переработки близка к нулю. То есть надо понять, что компании работают с минимальной маржой. Компании не могут работать в убыток, потому что они тогда не смогут выполнять свои обязательства, в том числе и перед государством и бюджетом. Здесь что можно сказать? Что мы, нефтяники, просили правительство, решение, насколько я знаю, не принято, чтобы акциз взимался с АЗС, а не с завода. Это и логично, и справедливо. К тому же куча мелких сетей заправочных, которые не являются производителями, и которые, если не секрет, значительно их сейчас бодяжат бензин, они оказываются просто выигрыша и не подлежат обложению. Это очень странно. Минфин единственный аргумент, заслуживающий внимания, но не заслуживающий одобрения, что им сложно менеджировать, что администрировать 25 тысяч заправок сложнее, чем несколько десятков нефтеперерабатывающих заводов. работу. Но это странный аргумент. Работать вообще гораздо сложнее, чем не работать. Современные системы учета, если их установить, позволяют эту проблему решить. Более того, некоторые специалисты считают, что если бы акциз был обложен акцизом для заправки, а не заводы, то это бы уже сразу привело к очень значительному росту доходов бюджета, даже без повышения акциз. Сопоставимому с суммой, которую Минфин собирается выручить за акциз. Мы при этом с большим уважением относимся к желанию правительства там выпадающие доходы бюджета замещать. Мы понимаем, что это нужно делать, что поделаешь, да? Но просто хотелось бы, чтобы это было разумно. Что касается повышения цен, здесь прозвучала цифра от имени неких российских финансовых органов на 10%.
Но как вы можете это прокомментировать?
Откуда она взялась, эта цифра? Ну, у нас специалисты говорят о объективно, так сказать, то есть где-то 2 рублях, но это не 10%.
То есть это специалисты Роснефти предрекают, что рост бензина будет примерно 2 рубля, да?
Они рассчитывают. У нас же рынок все-таки, рыночное ценообразование. Единственное, что мы можем сказать, что каждый в этом может убедиться, цена на заправках Роснефти, как правило, на 20-50 копеек ниже, чем у наших конкурентов. И поэтому уж точно Роснефть не будет драйвером роста цен.
Но, тем не менее, вот о каком-то росте в 2 рубля можно все-таки говорить.
Когда речь идет об акцизе, мы должны понимать, это объективная природа акциза. Акциз платит потребитель. Это часть себестоимости. Ну, вот это закон природы. Дождь идет сверху вниз, а не снизу вверх.
О каких здесь примерно сроках можно говорить, когда это может произойти?
Я не берусь прогнозировать. Я думаю, что это зависит от целого ряда разных рыночных факторов и так далее. Но компания сделает все, чтобы резкого повышения не было, конечно.
Но это точно не ближайшее время, да, я так понимаю?
Ну, наверное, да. Существуют уже и некие запасы и так далее. Самое главное, что мы должны избежать ажиотажа и использования факта повышения акциза для необоснованных спекулятивных действий на рынке.
Это был вице-президент и пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев. С ним беседовал Антон Лемесев. Сейчас с нами на связи координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Петя, привет.
Володя, привет. Всем большой привет.
Не пора ли уже бороться не с Лексутовым, а с людьми, которые повышают акцизы на топливо в Российской Федерации?
Ну, дело в том, что люди, которые повышают акцизы на топливо в Российской Федерации, они делают это очень аккуратно, очень медленно, как говорится, едят слона по частям. В результате автовладельцы, когда заезжают на заправку, видят, что вот бензин подорожал на 30 копеек, привыкли, потом еще раз на 30 копеек, опять привыкли. И вот так в итоге складывается, что люди не замечают, что вдруг бензин резко подорожал. Вот, допустим, сейчас мало кто вспомнит, это особенность человека, сколько стоил бензин год назад. Полгода назад тоже маловероятно, что автомобилисты вспомнят. Но самое, наверное, фатальное для возможного протеста в части повышения цены на бензин заключается в том, что цена на бензин является базовой. Повысили цены на бензин. Люди, которые занимаются перевозками, повысили свои издержки, повысили цены, повысились цены в магазинах. То есть вот эта цена на топливо, она будет очень быстро отыграна в ценниках. И, наверное, как в случае с Платоном, протестовать надо не дальнобойщикам и не автомобилистам, а всем покупателям, потому что это повышение цен оплатим мы с вами.
Ну, давай честно, вот в автомобильном сообществе, по твоему мнению, вообще заметят вот эти изменения, эти повышения акцизов уже второе за год повышение или нет?
Вот я, когда отвечал на первый вопрос, я сказал, что повышают цены очень грамотно. Едят слона маленькими кусочками, не пытаются его запихнуть сразу.
Поэтому, скорее всего, нет. Вообще никто толком не обратит внимания.
Скорее всего, нет, потому что мы сейчас видим, что лето. Летом оптовые цены на бензин падают сами собой. И на заправках очень может быть мы даже и не увидим никакого подорожания. А вот оптовые цены на бензин зимой уже начинают резко возрастать. То есть цена летом на бензин и цена зимой на бензин может отличаться на треть оптовая цена. И вот зимой как раз мы увидим результат вот этого летнего или весеннего подорожания.
Спасибо. Это был координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Идем дальше.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, находясь в Соединенных Штатах Америки и выступая в Брукингском институте в Вашингтоне, заявил о необходимости восстановления российско-турецких отношений для решения региональных проблем. Как передает агентство Reuters, он также вспомнил об успешном сотрудничестве двух стран после распада Советского Союза. «К сожалению, после 24 ноября мы переживаем тяжелый период в отношениях с Россией. После распада Советского Союза они успешно развивались, однако стали портиться еще до инцидента с самолетом из-за политики, которую российское руководство вело в последние годы. Несмотря на резкую реакцию Москвы, которую нам трудно понять, региональные проблемы делают необходимым возобновление нашего сотрудничества, так как Россия и Турция – важные страны в нашей географии», отметил Реджеп Таип Эрдоган. Турецкий президент добавил, что в настоящее время Анкара ждет момента, когда в России поймут это и оценят эту необходимость. Эрдоган также указал, что кризис на Украине должен быть урегулирован на основе Минских соглашений с учетом сохранения территориальной целостности страны. Ну и напомним, в середине марта турецкий лидер подчеркивал, что Анкара не признала и не намерена признавать присоединение Крыма к Российской Федерации. При этом такое заявление он сделал в рамках совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Анкаре. Еще раньше Эрдоган признавал, что Российская Федерация потеряла такого друга, как Турция. Он отмечал, что две страны не считаются врагами и напоминал, что ежегодно республика принимала 4 миллиона российских туристов. Вот как на заявление Таипа Эрдогана ответили в Кремле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Недавно Эрдоган выступал в США, там он рассказал о необходимости возобновления сотрудничества между нашими странами. И как вам кажется, можно ли это расценивать как попытки налаживания отношений между Анкарой и Москвой?
Ну, вы знаете, я не берусь в данном случае гадать, является это или не является попыткой. Могу сказать только одно, что абсолютно ясно, что российская сторона ожидала от Анкары после того, что произошло, имеется в виду гибель нашего летчика и после того, как наш самолет был сбит в ВВС Турции. Пока этого сделано не было, и в эту сторону пока не было сделано, собственно, ни малейших намеков. В связи с чем можно только еще раз, в очередной раз, выразить сожаление.
То есть даже никаких косвенных намеков не было на то, что они хотят признать свою вину за сбитый самолет?
Нет.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем временем в турецком Измире полиция задержала предполагаемого убийцу пилота российского самолета Су-24, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местной полиции. Челик сейчас находится под стражей. Так, это фамилия того человека, которого подозревают в убийстве российского пилота. Ранее задержанный рассказал в своем видеообращении, что огонь по гражданину России Олегу Пешкову открыл именно он. Вот как на возможность возобновления контактов Москвы и Анкары прокомментировал политик Борис Надеждин.
Рано или поздно будет обычное сотрудничество, потому что глобальные интересы России и Турции требуют этого сотрудничества. Но так, на всякий случай, у нас огромное количество, с одной стороны, бизнеса внутри России имеет турецкое происхождение, огромные совершенно строительные компании, которые тут полсити построили и так далее. Ну, там всякие помидоры пресловутые, да, то есть и туристический сектор российский в значительной степени турецкий, с одной стороны. С другой стороны, у России, там в Турции тоже масса интересов, взять те же газопроводы, там же масса проектов есть, турецкий поток, все такое, поэтому рано или поздно мы все это восстановим. В любом случае, в Турции в течение 2 лет сменится власть, и уже не будет там проблем Эрдогана. Скорее всего, у нас она тоже сменится, но останется такой же. Вот, я имею в виду, выборы пройдут, но вряд ли что-то изменится. Поэтому, ну, как бы, все будет хорошо. Слушайте, вот я понимаю, конечно, это трагическая история. Убили нашего пилота эти бандиты, но, во-первых, они изловили этого бандита. Точно орден не дадут, да, что было бы уже вызов. Ну, как-нибудь там засудят, посадят, может, нам отдадут, не знаю. Но, с другой стороны, это событие при всей его трагичности, ну, конечно, не такого масштаба события, которое может значит, надолго испортить отношения государств. На всякий случай были с другими государствами истории куда более жуткие. Ну, скажем, Советский Союз сбил южнокорейский Боинг. Помните такую историю целую, да? Но еще мы с Южной Кореей не восстановили отношения, восстановили, вообще проблем никаких нет. И тут будет то же самое. Есть же разница, да? Бить там пилота фактически в бою, либо пассажирский Боинг сбить. В двухлетней перспективе точно все наладится.
Но все равно ждать, пока уйдет Эрдоган, так получается.
Может быть, и при нем даже все будет нормально. При всем понимании того, что у нас вот из этой истории со сбитым летчиком сделали, ну, такую национальную трагедию, ну, только про это и говорили, вот какие они гады, турки там, значит, все санкции. Тем не менее, на мой взгляд, турки многое уже что сделали, чтобы это замять. Но, как известно, Эрдоган постоянно пытается позвонить Путину, постоянно, но никак не может дозвониться. Ну, рано или поздно дозвонится, с одной стороны. С другой стороны, нам без Турции действительно очень сложно развивать и отстаивать наши интересы. Так, на секундочку. Я уж не говорю о том, что Турция контролирует тот самый пролив Босфора и Дарданеллы, через который снабжение наших баз осуществляется в Латакии там и так далее. Нам с ними все равно надо как-то вместе жить.
Но есть определенные условия, на которые пока турки не идут.
Поверьте мне, в течение двух лет все наладится, может, и быстрее.
Уже сейчас можно, в принципе, мосты наводить.
Ну, так турки и наводят. Вот смотрите, как устроен, собственно, жанр. Поскольку у нас эта история со сбитым летчиком получила статус такой национальной обиды, да, там и так далее, то, конечно, сложно как-то сразу согласиться на эрдогановские предложения. Ну, согласится Путин. Ответ – согласится. Когда, как, найдут, как обставить, как объяснить, найдут какую-то форму извинений турки, все будет нормально.
Это был политик Борис Надеждин. Тем временем в Вашингтоне разрешилась интрига вокруг возможной встречи Барака Обамы, президента Соединенных Штатов Америки, и президента Турции Раджепа Тайпа Эрдогана. Напомню, эта встреча долгое время была под вопросом. В Вашингтоне отрицали возможность их встречи. В Анкаре рассказывали о том, что эта встреча готовится. Так или иначе, эта встреча состоялась. Президент США и лидер Турции провели встречу на полях саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне. Обсудили вопросы безопасности, борьбы с терроризмом и миграции. Об этом сообщает Белый дом. Обама выразил Эрдогану соболезнования в связи с терактом в городе Диярбакыр и подтвердил поддержку США, безопасности Турции и общую борьбу с терроризмом. Также лидеры обсудили вопросы противодействия исламскому государству. Это сообщение Белого дома.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин считает, что украинку Надежду Савченко можно обменять на граждан России, которые арестованы в Киеве. Конечно, справедливость требует, чтобы Савченко отсидела все 22 года. Но если это поможет вытащить из киевских застенков хороших и честных людей, то можно и пойти на обмен. Возможность по закону тут только одна – передать для отбытия наказания на родину. Помиловать нельзя без признания вины и раскаяния, заявил Маркин. Владимир Маркин высказался об обмене Савченко в авторской колонке, которая 1 апреля вышла в газете «Вечерний Челябинск». Позже материал с сайта издания был удален. Впрочем, позже снова опубликован. Копия текста также опубликована на сайте Следственного комитета. Сейчас с нами на связи политолог Борис Межуев. Борис Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас не вызывает вопросов вот эта загадочная история со статьей Владимира Маркина в издании «Вечерний Челябинск»? Сначала появляется, потом исчезает, потом опять появляется. Это что может означать?
Ну, я думаю, это означает какие-то ведомственные проблемы. Все-таки генерал Маркин является официальным лицом Следственного комитета. Едва ли он может делать какие-то заявления, ну, условно говоря, лишь от своего собственного имени. Скорее всего, это требует определенных согласований, но вот, видимо, на эти согласования ушло время.
То есть все-таки согласовали. И здесь Маркин выступает уже как рупор официальный, или как его трактовать?
Ну, он не как рупор организации, очевидным образом. Но я думаю, сама эта организация, то есть Следственный комитет, едва ли может делать подобные заявления, ну, как-то не без всякого контакта с руководителями страны, мне кажется.
А то, что это «Вечерний Челябинск», не вызывает никаких подозрений?
Странно, некоторым образом. Вообще, во время моей работы в газете «Известия» я довольно часто публиковали статьи Владимира Ивановича. Вот, и то, что это опубликовано не в «Известиях», ну, видимо, свидетельствует о том, что все-таки генерал решил выбрать не центральную прессу, может быть, по каким-то своим только ему ясным причинам.
Просто мы пытаемся выяснить, рассматривает ли эту публикацию как обращение внутрь России, возможно, внутрь Челябинска исключительно, или это было обращение куда-то вовне, возможно, в Киев?
Нет, я думаю, скорее всего, все-таки внутрь страны, возможно, тестируется. Ну, это же все-таки общественное мнение, работа с общественным мнением. Вот, в частности, наша с вами реакция, я думаю, от нее тоже будет многое зависеть. Как мы отнесемся к подобному варианту, как отнесутся другие читатели, не только вечернего, разумеется, Челябинска, но и всей России. Я думаю, от этого многое будет зависеть. Такие решения не принимаются все-таки совершенно без контактов, без согласования и понимания общественного мнения. Тут многое зависит от этого. Вот. Поэтому, я думаю, наша реакция тоже важна. Не только реакция каких-то официальных властей, но и реакция просто обычных людей.
Коли уж вы заговорили о своей реакции, тогда можете ее воспроизвести прямо в эфире.
Ну, знаете, я был бы рад одному. Вот единственное, что я могу сказать в этой истории. Я понимаю, что, скорее всего, эта женщина будет обменена. И мне все-таки приятно, что это будет не, ну, в общем, на военнопленных в Украине, а не на Бута там и так далее, потому что и не на Ярошенко. Мне кажется, это правильнее вот в данном случае. Вот эта вот версия, которая звучала относительно, по-моему, не помню, кто ее высказывал, но ее много высказывали относительно возможности обмена на Бута и Ярошенко, мне представляется, она не совсем верная, учитывая все-таки разницу этих людей. Но в данном случае, мне кажется, если уж менять, то именно на этих людей, которые вот находятся, на российских граждан, которые находятся в заключении под следствием и под судом на Украине.
Спасибо. Спасибо. Это был политолог Борис Межуев.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин утвердил план борьбы с коррупцией. В утвержденном указе о национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы, который опубликован на сайте Кремля, президент России Владимир Путин поручил руководителям федеральных органов власти до 15 мая представить планы по противодействию коррупции, в планы по противодействию коррупции свои изменения, направленные на достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации или ликвидации коррупции. Правонарушений. О результатах исполнения этих поручений руководители федеральных госорганов должны отчитаться перед президентом президиумом президентского совета по противодействию коррупции до 10 июня. Сейчас с нами на связи автор новой экономической энциклопедии, эксперт по коррупции Елена Румянцева. Елена Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что за изменения могут быть или должны быть внесены в эти планы и насколько существенно они скажутся на борьбе с коррупцией?
Но поскольку нет опроса общественного мнения, нет опоры на теоретические источники и идет достаточно замкнутое обсуждение в административной именно сфере, то можно бояться того, что кардинальных изменений не случится, потому что заявлено всеми ведущими странами мира, где борьба с коррупцией состоялась и действительно достигнуты конкретные результаты, что главное действующее лицо в борьбе с коррупцией – это общество, то есть лица, которые не ангажированы коррупцией. И в нашей стране вот огромное место занимает позитивное, хотя много говорится о том, что много ангажированных СМИ, тем не менее позитивная, огромная ключевая роль принадлежит журналистам. И это, в общем-то, такая победа вот современного демократического общества.
Ну хорошо, в современном демократическом обществе, ну, например, российском, не принято верить в наше правосудие. Примерно так же можно рассматривать и то, что, например, свои предложения по совершенствованию проверки соблюдения судьями и лицами, претендующими на должности судей, требования антикоррупционного законодательства Совет судей должен представить до 1 февраля 2017 года. То есть там тоже все понимают и хотят, наверное, чтобы судейский корпус избавился от тех, кто там берет взятки или чем-то нехорошим занимается. Вот они что могут предложить, чтобы это заработало? Например, чего там не хватает?
ну, в судейском сообществе, вот я тоже слежу за этой тематикой очень пристально. Вот сейчас закончила учебник на 30 печатных листов, как раз вот назвала «Коррупциология». И здесь надо бояться несистемного подхода. Ну, во-первых, связи коррупционных, когда коррупциогенность системы, самой структуры, она не позволяет новым каким-то фигурам проявлять себя значимо и все-таки давит своей и коррупциогенностью, и консерватизмом, и источниками тех теневых доходов, той теневой деятельности, которые не разрушатся вот прежним составом. Все-таки вот недаром говорят, например, в ГДР при присоединении к ФРГ первое, что сделали, это сместили всех судей. То есть это тоже, ну, есть какой-то порядок справедливости. Поэтому вот толковать о том, что человек, который совершал коррупционные деяния и тщательно их скрывал, вдруг на следующий день будет рождать какие-то предложения, ну, чисто по психологии, и он будет ругаться, он будет вуалировать свою деятельность.
Пчелы прикрываться... против меда. Пчелы против меда, если коротко получить.
Ну да, я просто не использую это выражение, в принципе, это есть в одном соку, нельзя, так сказать, сварить другой какой-то напиток. Он будет все время, ну вот, с прежними ингредиентами.
Понимаю, спасибо. Это была автор новой экономической энциклопедии, эксперт по коррупции Елена Румянцева.
Поток. Новости этого дня.
Сегодня в СМИ появилась информация, что с сегодняшнего дня в России прекращают существование центры реабилитации слепых. В стране их всего три – в Подмосковье, Курске и Бийске. Реабилитационные центры для инвалидов по зрению не получили финансирования у Всероссийского общества слепых, нет средств на содержание трех центров реабилитации и школы подготовки собак-поводырей. Ни на прием пациентов, ни на зарплату сотрудникам, которые не получают и уже три месяца. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Всероссийское общество слепых. Представители общества видят причину этого в новых правилах финансирования НКО, утвержденных правительством в январе этого года, и считают, что Министерство труда искусственно затянуло процесс согласования финансовых документов. В Министерстве труда объясняют сложившуюся ситуацию ошибками самих инвалидов, которые не научились правильно обосновывать социальную эффективность своей деятельности. В 2016 году предусмотрено финансирование центров из средств федерального бюджета в объеме 139 миллионов рублей. Еще 68 миллионов государство должно выплатить питомнику собак-поводырей в Купавне, где проходит подготовку более 100 животных. Однако, вместо финансирования, которое Всероссийское общество слепых получает на текущий год до конца марта, до начала, простите, марта, 20 февраля этого года было получено лишь разъяснение к постановлению правительства, где было сказано, что ВОЗ может потратить на содержание инвалидов коммунальные платежи и заработную плату сотрудникам не более 50% выделенных средств. Ну и, как стало известно нашей радиостанции, незадолго до программы «Поток» Кабмин все же нашел средства для финансирования дальнейшей работы этих центров. Об этом несколько часов назад нам сообщил президент Всероссийского общества слепых Александр Неумывакин. С ним беседовал Антон Лемесев.
Сегодня в 5 часов 17.00 у Топилина, министра, собирается расширенное заседание по этому вопросу. В принципе, лед тронулся. Я обратился письмом к председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, которым он прислал мне резолюцию, ну и, естественно, разослал тому, кому поручил. Первое. Голодец Ольге Юрьевне, Мантурову, министру промышленности и торговли, и Топилину. Рассмотреть все вопросы, касающиеся Всероссийского общества слепых, разобраться и подойти неформально. Сегодня будет решаться четко. Ну, как у нас бывает, контрразведка мне донесла, что принято решение о срочном открытии счетов и финансировании этих реабилитационных центров. Так что лед не только тронулся, но он и растаял в тумане. Но мы боролись за это 3 месяца. 3 месяца, конечно, держали вот эти и центры, и преподаватели, которые преподавали там в центре, и в школе собак-проводников.
Вы имеете в виду, Александр Яковлевич, что на свои деньги все это содержали, да, последние 3 месяца?
области?
Ну, в принципе, да.
Пожалуйста, уточните, вот кто сейчас будет осуществлять финансирование? Какие структуры?
Будет осуществлять из государственного бюджета. Это возвратные средства, которые указанием президента с 2002-2003 года было поручение правительству. Тех времен уже постановление, когда еще Валентина Ивановна была зампредседателем правительства и курировала все социальные вопросы. Вот она решила вопросы о финансировании через казначейство. И все шло нормально. Но сегодня кому-то в голову пришла мысль, надо опять пересмотреть это постановление и принять какие-то другие решения. Финансирование осуществляет так. Из бюджета Министерства труда и социальных вопросов принимает эти средства. Потом на счета этих реабилитационных центров через казначейство открываются и финансируются. У нас нормальные отношения со всеми и структурами, и, в общем-то, тем более с формами финансирования.
Все три центра реабилитации, они продолжат свою работу в привычном режиме, да?
Абсолютно. А еще у нас школа собачьих проводников, в которой мы 100 собак в год выпускаем и раздаем людям, которые нуждаются в сопровождении вот собак-проводников. Ну, представьте, в декабре вышло постановление. Подписал ее замминистра финансов, ну, без предупреждения. Это надо открывать счета. Это в каждом регионе. В Всероссийском обществе слепых 75 регионов, ну, организации, и 157 учебно-производственных предприятий. Вот реабилитационный центр с двумя филиалами, школа собак-проводников, КСРК у нас есть на, с уклоном на физкультурно-оздоровительную работу.
Александр Яковлевич, а идут какие-то конкретные разговоры о суммах вот этого финансирования?
Нет, сумма определена.
Какая?
В прошлом году, в 2015 году, бюджетом Государственной Думы утвержден, и сумма составляла 611 миллионов.
И вот сейчас эти 611 миллионов в этом году будут выплачивать?
Нет, в январе я получаю письмо, что в связи с сокращением и дефицитом бюджета на 10%, 110 миллионов. В январе начался год, а я сформировал, как руководитель организации, сформировал бюджет, в котором расписана каждая строчка и каждый рубль. И у меня, значит, 110 миллионов, хоп, и нету. В том числе и по Крыму. И вот как хотите, так и работайте. Я, конечно, ставил вопрос, мы вам возвратим. В третьем, четвертом квартале. А как мне жить первый, второй квартал? Вот, вот такой вот разговор. Это я вам рассказываю. Просто разговоры, дебаты, обращения и всю трудную тропу вот этого восстановления.
Александр Яковлевич, то есть, как я понял, минус эти 100 миллионов, получается около 500 миллионов в этом году, да, будут выплачивать?
Да, 580 миллионов они возвратят. Я почему уверенно говорил вашим коллегам, в любом случае будут работать центры. Если даже и государство откажется, но оно не откажется. Я сегодня вам говорю, что оно принимает решительные меры для того, чтобы восстановить все. Но если бы даже и отказалось, ну, мы бы, конечно, пересмотрели бюджет свой. Безусловно, прошло бы сокращение. Ну, допустим, реабилитационные центры 600 человек в год пропускают, ну, обучение элементарной реабилитации, профессиональной. И там у нас по 14 видам проводят обучение слепых людей, ослепших. Они учатся у нас там от 2 до 5 месяцев. Мы все-таки пока держимся. Запасами центры имели, и мы. Ну, в общем, до сегодняшнего дня, ну, пришлось мне принять решение с 1 апреля вот приостановить. Просто сказал, мы отпускаем учеников, а потом, как мы решим вопрос вот с финансами, с государством, мы их вызовем опять. И работать будет реабилитационный центр однозначно. Я даже не сомневаюсь в этом.
Это был президент Всероссийского общества слепых Александр Неумывакин. С ним беседовал Антон Лемесев.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
2 апреля, то есть завтра, в Москве пройдет митинг работников метрополитена, где они поднимут вопросы безопасности своего труда и некомпетентности администрации, обострившиеся после пожара на станции Новые Черемушки 7 марта. Об этом сообщается на сайте Конфедерации труда России. По информации профсоюза метро, в результате пожара на станции Новые Черемушки 7 марта в течение 3 дней была полностью выведена из строя система безопасности, говорится в сообщении. При этом поезда проходили этот участок со скоростью вдвое выше нормативной. Хотелось бы просто посмотреть в глаза тому ревизору, который отдал диспетчерам устный приказ вести поезда с такой скоростью вслепую. приводятся в сообщении слова председателя независимого профсоюза метро Николая Гостева. Работники метро также обратили внимание на февральскую давку на станции Тульская и целый ряд проблем безопасности. Так, до сих пор не восстановлена система медицинского обслуживания пассажиров и работников подземки, полностью закрыт отдел технического контроля, а по итогам специальной оценки условий труда был массово снижен класс опасности и вредности рабочих мест. Также протестующие потребуют повышения заработной платы, которая не производилась с июня 2014 года. Сейчас с нами на связи председатель профсоюза работников московского метрополитена Николай Гостев. Николай Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Николай Сергеевич, хочется понять, ваше главное требование – это пересмотр условий труда или это повышение заработной платы? Что первично, что вторично?
Нет, это комплекс вопросов, он вытекает один из другого. Мы считаем, что здоровье мы хотим продавать дорого. Мы продаем свое здоровье в метрополитене. Поднимая стоимость проезда, стоимость услуги, забывают про повышение заработной платы. На сегодняшний день из-за реорганизации на московском метрополитене у нас очень много народу теряет работу. Это комплекс вопросов, с которыми мы выходим на митинг. Мы не смогли в рабочем порядке, как профсоюз, наладить социально-трудовой диалог с нашим работодателем. Работодатель начал просто нас игнорировать и избегать. Поэтому
Николай Сергеевич,
мы решили заявить об этом публично.
Мы сегодня также пытались получить официальный комментарий московского метрополитена. Не удалось, у нас не получилось вступить в диалог с представителями метро. А что вам-то отвечали?
Нам отвечали, что это не ваше дело. Нам отвечали, что у нас все по плану, чего вы беспокоитесь. Нам отвечали, что все под контролем, но в метрополитене денег нет. Нам отвечали, что вот-вот сейчас займутся нашими проблемами, подождите, пожалуйста, чуть-чуть. И так на протяжении полутора лет. Мы устали ждать.
А вот история на Новых Черемушках, на станции метро Тульская, это лишь повод для того, чтобы выйти на акцию протеста? Или это как это последняя капля?
Вы знаете, это квинтэссенция всего, что творится в московском метрополитене. Мы не хотим хоронить людей. Моя задача как председателя профсоюза, чтобы люди возвращались с работы домой, и чтобы живыми, не седыми, и чтобы им было чем кормить свои семьи.
Вы описываете ситуацию так, что, ну, например, мне, как пассажиру, спускаться в московский метрополитен просто опасно для здоровья. Это так, или вы немного сгущаете краски?
На сегодняшний день мы готовы доказать, что для вас это опасно для здоровья.
То есть мне сегодня с работы лучше или пешком, или как-то на транспорте, который сверху ходит?
Понимаете, альтернативу метрополитену в Москве сейчас трудно очень найти. И это достаточно дорого. Но лучше постарайтесь избежать поездок на московском метрополитене.
Прекрасно. Ну и сколько людей примерно поддерживает вашу акцию? Ну, как обычно в таких случаях бывает, сотрудники опасаются административных санкций со стороны руководства предприятия. А что у вас?
Все, как вы сказали. Давление мощнейшее, за нами ходят по пятам. Активистов профсоюза увольняют. Из рабочих специальностей поддержка очень высокая.
Ну, тогда акция может, в принципе, не состояться, люди испугаются.
Акция состоится, я боюсь, что мне придется платить штраф за то, что я маленькую численность заявил.
А сколько вы заявили и сколько, полагаете, придет?
Эта площадка вмещает в себя до 200 человек, иначе на нее не дадут разрешения. Мы заявили до 200 человек.
Официальное уведомление, разрешение со стороны мэрии было?
Да, на руках, висит у нас на сайте, если желаете. Мы вывесили все, что акция разрешена, согласована.
Ну, еще раз напомните нашим слушателям, где и во сколько эта акция пройдет.
Рядом с выходом метро улицы 1905 года у памятника с 11 до 13.00 завтра 2 апреля.
Спасибо. Это был председатель профсоюза работников московского метрополитена Николай Гостев.
Право знать, говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
В Санкт-Петербурге найден мертвым журналист Дмитрий Целикин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства в Санкт-Петербурге журналиста Дмитрия Целикина. Как сообщается на сайте СКР по Санкт-Петербургу, из его квартиры, где 31 марта было обнаружено тело, пропали мобильный телефон и ноутбук. И следствием рассматриваются различные версии преступления, в том числе убийство, совершенное по бытовым мотивам. По предварительной информации, 54-летний Дмитрий Целикин скончался от ножевых ранений еще два дня назад. Как отмечает портал LifeNews78, на теле Целикина было обнаружено 7 ножевых ранений, нанесенных в область плеча и шеи. Фонтанка сообщает, что погибший был найден его родственниками, а последний раз он общался с ними в конце прошлой недели, после того, как вернулся из командировки в Ригу. Союз журналистов Санкт-Петербурга пообещал помочь семье погибшего, в том числе с организацией похорон, назвав убийство журналиста большой трагедией для всего журналистского сообщества. В Союзе журналистов России заявили, что пока доказательств того, что причиной смерти могла стать профессиональная деятельность Дмитрия Целикина, нет. Я думаю, что вряд ли это пройдет бесследно. Надеюсь, мы получим информацию о том, что случилось, сказал агентству РИА Новости председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, отметив, что преследование журналистов продолжается, причем не только в горячих точках. Мы связались с председателем Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Людмилой Фомичевой. Вот что она рассказала.
На ваш взгляд, можно ли здесь рассматривать какую-то версию, связанную с профессиональной деятельностью?
Нет, там не похоже. Я не знаю, рассматриваются все версии. Я не могу комментировать ни версии, ничего. Это не моя прерогатива. Могу только говорить о том, что это действительно был высокопрофессиональный журналист. Его очень уважали в среде журналистской. Он вообще-то закончил актерское отделение нашего института кинематографии, театра и кино. И он писал о культуре, об искусстве. Был очень живой, многословный, какой-то очень легкий человек. Он писал очень много рецензий на театральные постановки. Его очень хорошо знали все и режиссеры, и актеры в городе, журналисты. И он даже выходил у нас номинантом и лауреатом премии «Золотое перо». Он работал в газете «Час пик», потом «Росбалте». А последнее время он писал и для «Делового Петербурга», и для многих изданий. Участвовал в проекте «Петербургский авангард», очень интересным, который «Росбалте». Сбалдел. И был накануне в Риге на какой-то конференции, потом вернулся, еще был на связи ВКонтакте с людьми в воскресенье, а вот с понедельника мы стали его, значит, искать, не отвечал на звонки еще. И вот вчера нашли родственников, сестру его, она отдельно живет с племянницей, и они вызвали полицию, вскрыли, и там обнаружили его ножевыми ранениями. Он умер от потери крови.
А вот не сообщают, встречался ли он с кем-то?
Нет.
На ваш взгляд, здесь вряд ли как-то могут быть мотивы, связанные с тем, чем он занимался в последнее время, с его журналистской деятельностью?
Да, он занимался культурой, и сказать, что это возможен и такой вариант. Не знаю, может, он на конференции что-то там как-то, не знаю, выступил. Понятия не имею, но то, что он был, конечно, высоким профессионалом, и журналиста у нас выражает соболезнования всем родным, близким. А сегодня у нас будет церемония награждения конкурса «Золотое перо». Естественно, мы там будем о нем говорить и поменем.
Это была председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Людмила Фомичева. С ней беседовал Антон Лемесев.
Говорит Москва. Поток.
Ну и сегодня 1 апреля, день смеха или день дурака. Традиционно в этот день соцсети и новостные ленты СМИ заполняются фейковыми сообщениями. Ну и 1 апреля традиционно стал сложным днем для журналистов в этом году. Как и в прошлый год, сегодня появлялось немало сообщений с сомнительным содержанием, которые затруднили работу новостников. С первоапрельскими фейками этого и предыдущих... И предыдущего года разобрался наш коллега Макс Челноков. Макс, привет.
Да, добрый день, Вова. И не только предыдущего года, но и прошлых лет. И вообще, кстати, знаешь, у тебя вся спина белая.
Спасибо, Макс.
Да, отряхнись, пожалуйста, да. Сегодня появилась информация в соцсетях, что в московском метро на станции Арбатская от стены отвалился кусок штукатурки и обнаружилось там панно с Иосифом Сталиным. Но все это оказалось фейком. Поехал и наш корреспондент, и мы звонили в метро, никакой кусок не отрывался, никакого Сталина на стене не появлялось, но многие поверили, многие СМИ это напечатали, а в соцсетях я вообще молчу, потому что эта информация распространяется молниеносно. Вот. Вот такие ситуации бывают, и это достаточно сложно, правда,
кстати, отличить. Признаем шутку удачной, потому что,
кстати,
правда,
да.
Было сделано грамотно, и что касается панно с Иосифом Виссарионовичем, и что касается того, как в фотошопе нарисовали красиво эту облупившуюся штукатурку.
А-ля как карта Крыма, контуры
этой облупившейся. Это уже после появились потом еще фотожабы даже на это изображение с надписями «Скучай», по мне, но вот что-то в этой истории.
Да, это точно. Вот такая вот ситуация случалась не один год. Происходили, сами журналисты что-то придумывали. Например, вот есть такая исторический такой факт. В 1698 году в британской прессе появилась статья, в которой сообщалось, что в первый день апреля в Тауре, значит, все желающие смогут видеть показательное умывание белых львов.
Ты представляешь,
красиво. Толпы просто ринулись к Тауру. Но оказалось, что это фейк. Но в 1986 году еще другая газета, это получается практически через 300 лет, опубликовала это же объявление, и люди опять побежали к тюрьме смотреть на, как умываются вот эти вот белые львы. Что самое интересное, львов уже там не было. В тот момент уже они там не жили. Есть много анекдотичных историй. Например, вот 1 апреля 1995 года в газете Irish Times появилась статья, якобы компания Disney договорилась с русским правительством о покупке тела Ленина. И это тело должны были отвезти в парк Евро Дисней, где вокруг него будет создан новый аттракцион. Посетители парка потом еще в течение нескольких лет спрашивали, когда же появится аттракцион Ленин. Будет, ну или Ленин, там как он будет называться.
Но мавзолей тогда переносили в Диснейленд, я понял.
Это точно. Из-за шутки в субботнем шоу лондонского диджея Криса Террента, который сумел убедить сограждан в том, что на самом деле это утро пятницы, а не субботы, сотни людей в субботу проснулись, оделись и пошли на работу. Представляешь, какая сила СМИ и сила прессы? Вот так пошутить в пятницу? Ой, в субботу сказать, что это пятница.
Делись радостью, как ты сегодня пошутил.
А я как пошутил? Я очень банально пошутил, совершенно ничего особенного. Я боюсь, что вот это вот в эфире лучше не говорить. Я принес нашу любимую пластиковую какашку в редакцию. Кстати, корни у вот этого дня дурака, они очень древние. Еще в 1564 году король Франции Карл IX перенес празднование Нового года с 1 апреля на 1 января. А люди, дабы ему насолить, пришли на следующий год и опять стали праздновать Новый год вот именно 1 апреля. Якобы вот так вот в шутку.
Кстати, неудачные шутки сегодня были, не обратил внимания.
Неудачные шутки сегодня были, много неудачных шуток было. Как-то все, мне кажется, работа, она забирает энергию, и люди как-то не очень шутят.
В пятницу, в конце рабочей недели.
Может быть, впереди еще, да, полдня, может быть, еще пошутят как-то.
Будет время.
Будет время.
Что же, это был Макс Челноков, который разбирался с фейками этого, прошлого года, а также заглянул на столетие назад. Спасибо, Макс. Ну, идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Но синоптики предсказали ненастные выходные в Москве. Выходные начала следующей недели в Москве будут холодными, выпадут осадки в виде дождя и снега, температура ночами будет колебаться около нулевой отметки, а потом сообщили радиостанции «Говорит Москва» в погодном центре «Фобос». Вот что рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В предстоящие выходные погода в столичном регионе резко испортится. Связано это с тем, что центральная Россия окажется в тыловой части Атлантического циклона, куда северные ветры будут поставлять порции полярного, а потом арктического воздуха, ну и интенсивные дожди, постепенно переходящие в мокрые заряды снега и даже просто снега. На этом фоне ветер будет задувать с севера, средняя скорость 7-12, но в порывах воздух до 15-20 метров в секунду. Это уже штормовые показатели. Ну и температурный фон, конечно же, ощутимо понизится. В ночные часы столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. Соответственно, есть угроза гололедных явлений. Ну а днем максимум, на что придется рассчитывать, это плюс 2, плюс 5 градусов.
Это был ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, который не смог нас порадовать прогнозом синоптиков. Ну а сейчас будем говорить о движении в Москве. Где вы едете и что наблюдаете? Напомню, телефон прямого эфира 84957373948, смс плюс 7925888948.
В движении.
Где едете и что видите? Если обратить внимание на Яндекс, он показывает, что сейчас в Москве 6 баллов. Так он оценивает загруженность дорог в столице. Что происходит у вас? Пожалуйста, 7373948. Слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Еду от Новой Риги, Звенигородки, до Таганки. Доехал до Арбата, до Садового кольца. Спокойно. На Садовом кольце в сторону Таганки. Пробочка.
Пробка, спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Коротко, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Еду по Садовому кольцу по внешней стороне от Комсомольской в сторону Маяковки. Плотненько.
Плотно. Спасибо. Это была информация о движении. Сейчас новости.